Отца и Сына и Святаго Духа. Как-то Господь Иисус Христос, еще будучи здесь, на земле, во время своей земной жизни, сказал своим ученикам: «Легче верблюду пройти сквозь маленькое и больное ушко, чем богатому человеку в Царство Небесное войти». Вот такие слова сказал Господь апостол. Из них можно сделать вывод, что лучше богатым вообще не будет. Потому что, ну, никакой верблюд, даже самый маленький, ни в какое ушко, даже самое большое и больное войти не сможет. Поэтому богатство человека не сводит его в ад. Вот такое можно сделать отсюда заключение, вывод такой. И вот сейчас только что мы слышали притчу совсем другую, несколько другую. И эта притча заканчивается словами: «Вот так будет со всяким, кто не в Бога, а в себя богатит». А притча вот такая. Один человек собрал огромный урожай. Ну вот так получилось. И погода была хорошая, и дожди вовремя шли. И земля оказалась плодородной, и сорняков каких не было, ни насекомых, урожай удался. И настолько его было много, что человек, размышляя в себе, решил: что ж мне сделать, чтобы сохранить жизни эти свои, то есть амбары свои, я сейчас расстрою, увеличу, чтобы весь урожай туда собрать. Хорошо, замечательные слова и прекрасные слова. Очень хорошие намерения. Ну а дальше что? А дальше, наконец-то я отдохну от своих трудов. Наконец-то я предамся отдыху. И буду блаженствовать. Буду трапезничать, есть, пить, веселиться. Ну действительно, закрома полны. Что мне еще нужно? Да ничего не нужно. Дать себе отдых. Отдохнуть от души, что называется. И вот в этот же момент, в эту же ночь, Господь обращается к нему со словами. Видимо, лежал этот человек и мирно почивал, и мирно спал, и вдруг услышал голос Божий, неспокойный, не призывающий к миру его и безделью. Он говорит: несчастный ты человек, не мудрый, не глупый ты человек. Разве ты не помнишь, разве ты не знаешь, что неизвестно, когда Господь придет за душой твою, неизвестно, когда смерть тебя наступит, настигнет, что в эту же ночь ангелы Божии душат твою и сына. И что дальше будешь делать? И вот так будет со всяким, кто не в Бога, а в себя богатеет, заканчивается эта притча. Оказывается, не само богатство, не само состояние, не само наше имение, то, что мы имеем, не делает человека сыном ада. Ни в коем случае, нет. Другое дело, что богатому человеку сложно жить по заповедям евангельским. И действительно, чем богаче человек, тем больше искушений и от окружающих людей, и от конкурентов, и даже от друзей. Один человек, очень богатый и очень влиятельный, как-то говорил мне в личной беседе: «Вы знаете, владыка, я в свое время очень сильно хотел заработать свой первый миллион долларов. Очень сильно хотел. Ночью не спал. Старался. Разные сделки заключал. И законные, и незаконные. И вот, наконец-то, свой миллион долларов я заработал». Старшее поколение здесь присутствующее знает, что это можно было сделать довольно легко в самом начале так называемой перестройки. Мы помним это, когда творилось везде беззаконие, и люди довольно легко могли заработать всякими бесчестными путями свое состояние. И вот дальше говорит он: Но я поблаженствовал некоторое время, очень недолго. А потом мне захотелось 2 миллиона. Я его заработал достаточно быстро. И потом понял, что мне это уже не приносит никакой радости, никакого счастья. То, что я хотел, я получил. Дальше мне захотелось власть. Власть получил над людьми. Руководить властвовать. Пользуясь своими деньгами, я скоро эту власть получил. И теперь она мне наскучила. Мне хочется, он мне сказал через паузу, славы. Славы мне хочется. Это значит, ему хочется, чтобы люди его почитали, чтобы люди его возвеличивали, чтобы люди его славили. Во всяком случае, относились к нему. От всей души и от всего сердца с добротой. А вот этого, конечно, ему трудно будет очень достичь. Потому что пока он зарабатывал свои деньги бесчестным путем, настоящую славу свою от Бога он променял. Люди к нему относятся сейчас как к обыкновенному бандиту и разбойнику. Потому что все знают, как свое состояние получил. Все знают, как он власть свою получил, во власть пришел. И на него привыкли смотреть, как на бандита и на мешок с деньгами. Естественно, истинного, искреннего отношения к этому человеку никто сейчас не имеет. Ему сложно будет, даже если он будет стараться, даже если он поймет это. Настоящее почитание, настоящую истинную славу получить от людей. Очень сложно будет сделать. А рано или поздно ему это захочется. Мы-то с вами знаем, что душа каждого человека христианка. И человек только тогда счастлив, когда у него есть истинно любимый человек. И когда его истинная душа любит. Только тогда он счастлив. Но человек, который разменял себя на деньги, на богатство, на славу, он уже их истинно любить-то не способен. Он ее хочет. Он хочет любить по-настоящему. А уже душа застарела. А уже душа высохла. А уже любовь Божья там не может на этой почве засохшей проникнуть через толстую корку греха, порока, жесткости, жестокости. И вот так всю жизнь человек будет обманывать себя. Дай Бог, чтобы он прозрел. А бывает и так зачастую, что и не прозревает. Всю жизнь он будет бороться за что-то. И в конце концов умрет неудовлетворенно. А после погибели, после смерти своей, к Богу в Царство Небесное войти уже не сможет. Почему? Да потому что душа-то не готова. Потому что в Царство Небесное можно, может войти туда каждый. Не каждый может там жить и существовать. Потому что грехи и пороки будут тянуть его к другому, а в Царство Небесное ему удовлетворения не будет. Царство Небесное мы готовимся здесь, на земле. И вот, дорогие братья и сестры, мы с вами, православные христиане, называем себя церковью. А церковь — не только дом, храм, помещение, в котором мы сейчас находимся. Нет. И даже не все помещения православных храмов. Нет. Церковь — это прежде всего мы с вами, люди. Это прежде всего мы с вами. И священнослужители, и епископат, и народ Божий. Церковь – это наши святые великие, которые помогают нам на нашем пути и подсказывают, как поступить, и вразумляют, и утешают, и вдохновляют, и укрепляют. Это наши ангелы-хранители, которые постоянно с каждым из нас, с каждым из нас. Это сам Господь Иисус Христос, который здесь присутствует, наша глава, наш Учитель, наш Спаситель. И это Дух Святой, который оживотворяет и живит нашу церковь, каждого из нас. Вот это вся церковь на самом деле. Но если мы вспомним слова апостола Павла, который говорит, что церковь есть тело Христово, то сразу осознаем, что каждый из нас есть маленький орган этого огромного большого вселенского тела. Органами, как я сказал, это его же. этого тела является сердце радонежское, только это орган высокий, духовный, это орган духа. Мы пока органы телесные, потому что на земле, в теле Христовом, живем в земном. Это и Серафим Саровский, сама Богородица, память которой мы сегодня чтим, ее введением от храма. Она тоже орган этого большущего тела. И мы с вами каждый. Но давайте вспомним, что у тела Христова нет мертвых органов. И если какой-то орган, маленькая клеточка, умирает, все остальные клетки отторгают ее. Почему? Потому что если этот мертвый орган, маленькая мертвая клеточка останется в теле Христовом, разлагаясь, она будет заражать другие клетки, другие органы. Вот так же и у нас. Мы с вами, православные христиане, призваны ко спасению. Каждому из нас Господь дал такую возможность. И очищать себя в таинстве покаяния, и причащаться, и креститься, и исповедоваться, и собороваться, и венчаться. Посмотрите, какая благодать. Что требуется от нас? Действовать, жить, жить в теле. А любая клеточка, которая жива, она обязательно действует. Если она бездействует, она мертвая. И, как я сказал, уже отторгается. А сколько у нас с вами возможностей действительно действовать, жить и проявлять себя во славу Божию и на благо своему ближнему? На прошлой проповеди я говорил, каким образом можно действовать в церкви. Вот у нас организуется, если не организовывается еще, комната матери и ребенка. Вот женщина пришла в храм, она хочет помолиться, а ребеночек ее, а он хочет побегать, это правильно, он же маленький, ему порезвиться надо. Как тут быть? И помолиться женщине, и ребенку не скучать на богослужении, которое он еще не понимает. Ведь бывает же такое, часто бывает. Поэтому нужно сделать нам, и отец Георгий уже занимается этим, детскую комнатку здесь, в экране. И пока мама молится, деточки там занимаются, там им что-то читают, что-то показывают, с ними и поиграть можно в это время. Маленький детский садик, разве это плохо? Хорошо, хорошо. А туда провести репродукторы, богослужение будет транслироваться, и дети слышат это будет. А когда нужно, вывести их счастливее. И вот так постепенно ребеночка приучать к богослужению, постепенно, не сразу. А еще что можно сделать? А еще можно сделать, и это каждый из нас делать должен. Ухаживать за своими братьями и сестрами, прихожанами этого храма, этого прихода. Ведь сейчас мы здоровые, сильные, крепкие. А что будет через 10 лет? Заболеем, потеряем возможность ходить в храм. Мне часто звонят люди, женщины особенно, которые говорят: вы знаете, владыка, я прикован к постели, я болею. Единственное, что могу сделать, передвигаться по дому, и больше ничего. Хочу в храм сходить, но мне нужно причаститься, исповедоваться хочу, а не могу. И вот я одна, и никто не поддержит, никто не поговорит. Дети разъехались, супруг умер, я одна. А этого не должно быть. И таких людей у нас достаточно много. А мы не знаем о них ничего. Почему? Да потому что интересуемся зачастую только собой. Это нужно. И собой, и своими детьми, и своей семьей нужно интересоваться и ухаживать за ними, и жить в них, и воспитывать своих детей. Но нельзя забывать, что мы с вами братья на самом деле, и сестры на самом деле. Нужно обязательно у нас здесь, под руководством нашего настоятеля отца Георгия, организовать такую общину, которая будет помогать нашим же братьям и сестрам, которые требуют нашей помощи, и ухаживать за ними, и посещать их, и собирать средства для того, чтобы помогать им приобретать пищу, лекарства, одежду, в комнате убирать. Ведь есть люди, которые прикованы к постели и не могут даже встать. Не говоря уж о том, чтобы порядок привести в свою комнату, в свою квартиру. Кто им поможет? Братья. А какие братья? Христиане православные, то есть мы с вами. То есть мы с вами. Это наш долг. Это наша обязанность. Это наша жизнь. И вот когда клеточка живет, она обязательно помогает другой, поддерживает ее. И мы с вами должны жить точно так же. Нельзя жить так. Пришел в храм Божий, помолился, причастился, исповедался, ушел и забыл о храме до следующей субботы и воскресенья. Так нельзя. Так нельзя. Потому что в Царстве Небесном мы будем жить постоянно, без выходных, без субботы и воскресенья. И вот мы с вами должны обязательно принимать участие в помощи нашим собратьям и сестрам. Ибо если мы этого не будем делать, значит, мы не любим ближнего, а любим только себя. Не любим ближнего, не любим Бога, не любим Бога. Мы не христиане православные, а следовательно, и надеяться на спасение нам не следует. Ешь, пей, веселись, набивай свои закрома, а завтра Господь придет. Что ты будешь делать с этими закромами, потому что Царство Небесное, они не нужны, они не потребуются. Никаких денег, никаких богатств, никаких коттеджей, автомобилей нам там не нужно будет. Это все здесь останется. А что нужно будет? Духовное богатство, которое приобретается прежде всего, когда мы с вами служим Господу Богу нашему и ближнему. Своим временем, своими средствами, своими силами. И если мы будем это делать постоянно, часто, вы себе не можете представить, какая радость при этом появится в душе. Да, сначала будет тяжело. Придется время свое отрывать. Придется искать это время. Ухаживать за человеком тебе неизвестным или малоизвестным. И убирать за ним. И слушать его слова, его речи. Не всегда и понятны, не всегда, может, тебе нужные. Может, иногда показаться навязчивым все это. Но если мы будем это делать постепенно, сердце наше начнет исполняться истинной любви к каждому человеку, к каждому, и который нам нравится, который не нравится, но главное, который нуждается в нашей помощи. А любой человек, который требует нашей помощи, это сам Господь, и вы знаете. Последние самые слова, которые мы услышим на страшном суде: напоили ли вы жаждущего, накормили ли голодного, одели ли раздетого, сходили ли в темницу или в больницу к людям нуждающимся. Сделали это? Сделали мне. Все мы хотим трудиться для Господа. А значит, давайте с вами практически, постоянно трудиться для тех наших братьев и сестер, которые нуждаются в нашей помощи. Аминь.